Хрустальная диадема безупречной практики. Текст Ситха Падмасамбава, которому я постараюсь дать комментарий с точки зрения учения Лая-йоги. В принципе, с точки зрения учения Лая-йоги можно дать комментарий любому тексту Библии, Торе, Корану, Зендависту, Попольвуху, Даладзину, без разницы. Лая-йога, она может в любой культуре себя показать, любой проявить. Но этот текст я выбрал, поскольку в нем очень близко языком нашего учения, хорошим переводом. И точно говорится о практике медитации, поведения для садху. В общем-таки, общие принципы для любых, для всех садху-йогов.
Мастер Падма сказал: «Учителя не должны давать сердечный совет неподходящим ученикам, у которых нет кармической связи». Госпожа Цагьял спросила: «Что это означает?» Мастер ответил: «Такие люди не уважают своего учителя и пытаются хитростью получить учение. Получив их, они указывают другой источник учений и позволяют устным наставлениям рассеиваться».
Наставление здесь таково: не относись к своему мастеру, как охотник относится к мускусному оленю. Он на него охотится, чтобы добыть из него ценный мускус, а потом оставить его кости. То есть эгоистично, поскольку такие отношения препятствуют духовной практике.
Они не придерживаются указаний линии, поскольку они не делают практику. Давать им глубинные учения – то же самое, что бросать чистый золотой песок в сточную канаву.
Другой момент – есть линия учения. Эта линия связана с конкретным святым, так называемая линия передачи. Или их может быть много, несколько, и всегда в основе линии есть или божество, или ситхи, или святой. Поэтому эта линия имеет силу. И когда мы блюдем линию передачи, это означает, мы входим в контакт с этой линией. И она несет реальное благословение. А если линия разрывается, то поток благословений тоже разрывается. Ну, например, был какой-то святой, и он покинул тело. И не оставил учеников, не оставил передачи, не передал. Ну, значит, эта линия исчезла вместе с ним. Например, мы в Индии так часто видели. есть самадхи, гробницы святых. Но не всегда можно найти учеников, которые хранят эту линию. Поэтому мы говорим о том, что мы передаем эту линию. Например, линию гуру Брахмананды. Еще некоторые линии связаны с божествами. Если мы практикуем должным образом, эта линия открывает нам свои тайны, открывает свои благословения, внутреннюю божественную мистику. А если бы мы практиковали без линии, то эти тайны и божественная мистика нас бы не коснулись. И для того, чтобы войти в эти тайны, в это сакральное пространство, в таинство, мы следуем определенным принципам. Это прибежище, самая, соблюдение, поведение, методы. То есть мы хотим войти в воззрение святых, которые это реализовали. И мы заботимся о том, чтобы эта линия передавалась в будущем другим людям. Для чего? Чтобы они тоже могли получить знаки реализации, силы и благословения. И обычно те, кто являются держателями линии, держателями учений, получают благословение на передачу, они реализовали какие-то знаки. Или у них есть благоприятная судьба передавать учения. Или их благословляют божества и святые, приходящие в тонких телах, в самадхи, в медитациях, в сновидениях. Такие люди называются видья-дхара. Дхара – это значит сосуд, видья знания, держатели знания. И когда мы становимся видья-дхаром, и учение передается через нас, как видья-дхара, это значит, что учение будет сохранять силу, помогать множеству живых существ.
Такие ученики не являются подходящим сосудом для наставлений, поскольку они не обладают пониманием, и у них не будет убежденности, они не смогут удержать учение. Когда устные наставления даются неподходящим людям, учения становятся не более, чем записанными словами и книгами, и поэтому искажают дхарму.
Учение может быть прекрасным, мастер может быть реализованным, за учением могут стоять божества, но учение также должно даваться подходящим людям. Поэтому обычный процесс – это когда святые хранят в тайне учение, испытывают учеников и смотрят, подходящие они или нет. Тантры предписывают первые 2 года испытывать ученика, и учитель должен поразить ученика или неадекватным поведением, или странными заданиями, проверить его веру и так далее, служением и прочим. Так в древности классически испытывались ученики. Или проверить, есть у него привязанность, эгоизм, насколько он готов пожертвовать ими ради учения. И когда Марпа пришел к Наропе, Наропа вышел из леса и сказал: «Марпа, хочешь учиться у меня? Пожалуйста, много золота надо. Неси золото. Нет золота, нет учения». А Марпа пришел из Тибета, и на путешествие ему нужно было золото. Даже сейчас, чтобы путешествовать в Индию, нужны деньги. А в то время не было самолетов, нужно было много денег. Ему пришло, и он, не думая, отдал ему все, что у него было. Даже на обратную дорогу не хватило. Когда он ему отдал, он взял это золото и выбросил в болото Наропа. Сказал: «Марпа, ты думал, мне твое золото нужно? Мне нужна твоя преданность, вера и готовность отдать все». Так испытывали мастера древности.
Учения будут испорчены, если их дают тому, кто не подходит для этого. В этом нет надобности. Необходимо уметь удерживать глубинные учения и искусно проверять характер учеников. Помни об этом.
Поэтому не всегда мастера открыто передают учение. Они могут говорить открыто о более простых вещах, санатанадхарме, культуре садху. Адвайта Веданти как философии, пути Бога, но какие-то эзотерические моменты они передают не сразу. Если сразу вы подойдете к такому мастеру, он может сказать, ну я не знаю никаких учений больше. Все, нету. Вот я все сказал. Но если вы установите глубокую самайную связь с таким мастером, зарекомендуете себя в процессе практики, вы, конечно, будете получать эти глубокие учения. В этом смысл ученичества и передачи. Наша система обучения более структурирована, особенно система обучения послушников. Я говорю так, вот эти 12 лет – это и есть ваше испытание. Но в древности не было структурированных систем обучения, по крайней мере, в индийской дхарме. Они были развиты в дхарме буддизма. Буддизм очень логичен. А в древности нужно было иметь очень большое доверие мастеру. И во время испытания он ничего не гарантировал ученику. Он ему мог так сказать. Ну, оставайся здесь, поживи здесь, делай севаку, посмотрим. На самом деле он смотрел на реакцию, есть вера или нет. Если у ученика нет веры, он бы был бы нетерпелив, и он не смог остаться. И мастера создавали множество таких незаметных тестов, проверок ученика. Однажды к нам приходил человек, он хотел стать послушником или учеником. Через неделю он уже передумал. Я ему сказал, тебе у нас рано практиковать, ты не готов. Ну вот есть Ананда Садху в Крымских горах, поезжай к нему. Может, он тебя чему-нибудь научит. Он поехал в горы к Ананда Садху. Ананда Садху дал ему такую севу носить воду тем, кто живет в ретрите. Спускаться вниз, к ручью и подниматься с горой с двумя ведрами наверх. 3 дня он поносил, потом говорит, Ананда Садху, носите вы сами воду. Мы должны запастись большим терпением. Только тогда в нас что-то изменится, и мы должны. И тогда мы можем вступить на путь дхармы. Мы должны готовы быть кое-что отдать. Наша нетерпеливость, наше эго, наши привязанности, наш мирской ум. Тогда мы будем достойным, пустым сосудом.
Мастер сказал, не обучай дхарме людей, создающих неправильные концепции. Госпожа Цагьял спросила, в чем состоит недостаток этого? Мастер ответил, такие неподходящие люди не понимают существенных моментов устных наставлений, поскольку у них нет передачи линии, их ум не объединится с дхармой, и их характер испортится. Если учить дхарме людей, которые искусны в сухих интеллектуальных размышлениях и которые цепляются лишь за слова софистики, это приведет к злословию на дхарму. Тот, кто злословит на дхарму, накопит дурную карму, и ты сама, рассердившись, тоже будешь копить злодеяния. Поэтому и учитель, и получающий накапливают дурную карму через дхарму. В этом нет надобности. Не превращай глубинное наставление в предмет продажи, а практикуй с упорством в уединенных местах и объедини свой ум с дхармой. Мастер Падма.
Дхарма – это драгоценность, и то, о чем говорит этот святой, это уважение к дхарме. Большая драгоценность, самая великая на свете. Бог есть всегда, Его благословение есть всегда, но именно дхарма позволяет увидеть Бога, познать Бога, открыть Бога, постичь Его волю, постичь Его величие, реализовать это в себе в виде живого опыта, получить Его благословение и призвать. Потому что миллионы людей, миллиарды на планете говорят о Боге с утра до вечера. Огромное количество проповедников по телевидению и радио. Мы даже свой канал открыли, радио Диалога. Сейчас религия становится все более весомой, влиятельной в обществе. Христианство, ислам, даже радикализирующий ислам. Организация «Братья мусульмане» приходит к власти в арабских странах, Сирия, Египет, Ливия, после арабской весны так называемой. Все эти процессы указывают на то, что в мире изменяются тонкие энергии, религия становится все более важной и актуальной. И это будет происходить дальше на территории России. И Россию ждет большое духовное возрождение с нашей помощью Дататрии. Но самая суть религии, самое сердце религии – это мудрость, глубина, линия передачи. Вот эта тайна, мистика и благословение, она приходит как линия передачи, благословение мастера, садхана и личный опыт. Если мы уважаем учения, относимся, бережем их должным образом, это становится нашим личным опытом. И в будущем все люди будут верующими, все будут говорить о Боге, о дхарме, о освобождении и просветлении. Этому будут учить в школах, в семьях, все люди будут подобные карма-саньяси. Дети будут рождаться, с самого детства у них родители будут практикующие. То есть будет культура духовного плана. Культура Бога, мистическая, божественная культура, пути освобождения, как в чистых странах. Не практиковать будет это как какой-то неудачливый какой-то, или сумасшедший какой-то, или вообще полностью деградировавший. Так буду думать о тех, кто не практикует. Будут одни практикующие. Но самое сердце дхармы будет сохраняться в линиях передачи, в благословениях, в тайных учениях, и эти линии будут поддерживаться святыми и мастерами. И многие они будут идти от нас и от вас в будущем. Ваши внуки, ваши дети, будущие ученики будут продолжателями этих линий через 200-300 лет. Дети, внуки, не монахов, я говорю про карма саньяси. Монахов никаких детей, никаких внуков. Я говорю про семейных. А у монахов максимум могут быть какие-то ученики, может быть. Если будут хорошо практиковать.
Мастер Падма сказал: «Не имей последователей, которые позволяют наставлениям рассеиваться». Госпожа Цагьял спросила, что это означает. Мастер ответил: «Дельцы, наслаждающиеся мирской выгодой и славой, заняты своими повседневными делами и не дают практике стать их главным устремлением. Они удовлетворяются лишь тем, что практиковали, получили или поняли дхарму. Когда появится перспектива получить малейшую прибыль или славу, пищу или богатство, удовольствие или уважение, они не удержат учения, даже если гуру наказал хранить их в тайне. Вместо этого они станут легкомысленно излагать учения, смешанные с ложью и шарлатанством. Не давай устные наставления последователям или ученикам, которые, подобно шарлатанам, начнут использовать своего учителя и дхарму.
Чтобы передавать учение, мы должны воспитывать себя кристально чистыми. Мы должны воспитывать себя быть сосудами дхармы, чистыми проводниками. И есть такой принцип – приводить людей не к себе, а к своему мастеру, не к себе, а к прибежищу, не к себе, а к Богу. И он блюдется во всех религиях. Вот один христианский священник говорил о феномене яркого, харизматичного проповедника. Такой проповедник, чем более он ярче и харизматичнее, тем больше шанс, что люди будут приходить не к Богу, а к Нему. Забывать про Бога, направлять свой ум на Него, как личность. И чтобы этого не было, он говорит, переступите через меня и идите в церковь. Вот так. И он говорит, я моими недостойными руками совершаются божественные деяния. Может быть, я сам этого недостоин, но вы спасетесь, следуя этому, через даже мои недостойные руки. Вот так он. Такое смирение было. И вот когда мы передаем учение, мы должны убирать себя полностью. То ли мы проповедуем, то ли общаемся с новыми мирянами, то ли проводим занятия или пишем статьи. Чтобы быть чистым каналом, проводником учения, надо себя полностью убрать. Сказать себе, я просто канал божественного, я его глашатай, медиум, я его почтальон. Я передаю то, что получил. Как только мы хотим получить славу, выгоду, почет, деньги от учения, этот канал сразу закрывается. И внезапно мы обнаружим, что на дхарме не заработаешь. Ни денег, ни славы, ни почета. Большое разочарование многих людей. Я с самого начала им всегда так говорю. Дхарма – это целиком благотворительное предприятие. Но если вы служите дхарме с искренним, чистым сердцем, без эгоистичной мотивации, как чистый проводник, дхарма даст вам столько благословений, о которых вы даже не мечтали. Вы делаете небольшое действие, а дхарма вас благословляет так, как вы даже не могли мечтать быть достойными такого благословения.
Учения дхармы будут испорчены. Не нужно давать нектар бессмертия другим, если не выпила его сама. Его следует давать только людям, имеющим чистосердечную заинтересованность. Тот, кто искажает глубинные учения тайной мантры, не получит никаких благословений. Мать и сестра Дакини будут раздражены, и в результате возникнут препятствия. Помни об этом. Мастер сказал, «Извлекай нектар устных наставлений и давай его достойным людям, которые обладают кармической непрерывностью предшествующей практики, стремятся из глубины своего сердца следовать священному знанию, и которые будут практиковать это с упорством». Госпожа Цагьял спросила, что это означает. Мастер ответил, «Такие люди, считая своего учителя Буддой, обладают огромной преданностью. Воспринимая устные наставления как нектар, они чувствуют убежденность, поскольку их ум свободен от сомнения и колебания. Они относятся к учениям как к драгоценному камню, исполняющему желание».
В тантре феномен гуру-йоги заключается в том, даже не столько в том, является ли твой учитель Буддой, а считаешь ли ты его Буддой. Способен ли ты его считать? Вот так. Как говорят, освобождает не храм, а дорога к нему. Спасает не учитель, а вера в него. В идеале мы должны считать все божественным. Своего мастера, своего соседа, старшего монаха, младшего монаха, мирянина, самого себя. Мы должны прийти к видению тотальной божественности без всяких разделений. Но разве наш ум согласится на это? Он будет отчаянно сопротивляться, он будет упираться до последнего. Он будет искать предлоги закрываться от божественного, не считать это божественным, считать мирским, потому что его обусловленность очень сильна. И вот чистое видение невозможно получить сразу, невозможно видеть все божественным. Поэтому оно зарождается благодаря Самая и гуру-йоге. Оно с гуру начинается, но не заканчивается. Гуру – это спичка, которая подносит к стогу сена. А потом это чистое видение должно разгораться, разгораться, разгораться. И зарожденное в процессе гуру-йоги это бхава, это чистое видение, должно быть перенесено и распространено на всех живых существ, на материальную и нематериальную природу, на окружающих людей, на самого себя, на все пять элементов окружающего мира. Другими словами, нам нужно увидеть пробужденную природу всей реальности, и себя внутренней реальности, и внешней окружающей. И мы должны постоянно бороться с тенденциями нечистого видения своего ума. Мы грешники, вот потому мы видим и нечисто. Этот мир – это как бы такая колония для грешников, которых отправили в ссылку, чтобы исправляться. И если мы вступили на путь исправления, решили следовать божественному закону, освобождаться от нечистого видения, то если это чистое видение наберет силу, мы освободимся от этой ссылки. Потому что сансара – это есть нечистое кармическое видение. Все, кто в нее попадают, вследствие каких-то прегрешений. Если только они не рождаются осознанно по своему желанию выполнять какую-то миссию. То есть в сансаре есть два типа рождений – чистое и нечистое. Чистое рождение в сансаре – это нонсенс. Это значит, какой-то великий мастер пришел, великий святой. Это нечто мистическое. Его сопровождают с самого начала знаки реализации. Он рождается необычным образом, как Падмасамбава родился из лотоса. Или, по крайней мере, его родители видят какие-то знаки. Или, по крайней мере, он рождается обычным образом, но с детства он уже имеет ярко выраженную миссию. Значит, он родился по своему желанию, по санкальпе. Он не совершал прегрешений, но такова его судьба, и такой совет он получил от своих небесных наставников. С тем, чтобы принести пользу людям, живущим в сансаре. И он осознанно выбирал специально это рождение. Нечистое перерождение – это другая категория. Когда человек совершил ошибку, совершил прегрешение, пошел против закона божественной воли, против закона равновесия и гармонии. Когда его разум омрачился, в прошлой жизни он совершил кармический проступок, и он умер, терзаясь этим кармическим проступком. Или просто позволил привязанности, гневу, омраченности возникнуть, и эта омраченность сопровождала его в тонком теле, и она стала причиной его нового рождения. Некоторые рождаются из-за гордости, некоторые из-за привязанности, другие из-за гнева и ненависти. И вот между этими двумя категориями есть еще третья категория, это садху, у которых есть смешанное, чисто-нечистое рождение. Другими словами, они имели хорошую духовную мотивацию, и они родились для того, чтобы вести духовную практику, но в их душах еще были некоторые ограничения и омрачения. И вот теперь Живя в сансаре как в нечистом кармическом видении, мы должны очистить это нечистое кармическое видение, преобразить его, добиться тотальной чистоты воззрения и медитации. И это начинается с гуру йоги. Мы должны потом распространить его на весь мир, на всю Вселенную. И начав однажды с самого начального уровня входить в чистое видение, мы не должны это прекращать. И мы не должны думать, вот сначала у меня было чистое видение, а потом я в этом человеке начал замечать недостатки, а потом у меня здесь такие мысли проснулись, и я его утерял. Если так случается, внутри вам надо бить тревогу, звонить во все колокола и спрашивать, где мое чистое видение? Почему я позволил исчезнуть моему чистому видению? Почему то, что было раньше возвышено, исчезло? Где я допустил ошибку? Где я был невнимателен? И вновь и вновь очищать, если надо очищать самаю, делать подношения на алтарь, читать молитвы Иштадевати и возвращать это чистое видение. И ни под каким предлогом нельзя позволять исчезать чистому видению, потому что альтернативы чистому видению – это не чистое видение, это омраченное видение. Допустим, как бы другие ни вели себя по отношению к вам, что бы ни происходило, это не должно влиять. Напротив, вы должны думать, это испытание моего чистого видения. Это Дататрия проверяет мое чистое видение. То есть, любые события, которые происходят, это не предлог терять чистое видение. Вот так. Разумеется, мы должны быть еще обладать различающей мудростью, и несмотря на то, что мы практикуем чистое видение, мы должны понимать то, что благоприятно для нашей духовной жизни, неблагоприятно. Но мы не должны терять чистого видения. И даже если мы сталкиваемся с чем-то неблагоприятным для нашей духовной жизни, мы должны держаться правила, кланяемся на расстоянии. То есть сказать себе, я к таким энергиям не готов. Очевидно, мой разум еще не в состоянии понять чистоту этого. Намасте, я отойду. Вот так. Этот пример нам продемонстрировал Васиштха. Он описан в йога Васиштхе. Когда Васиштха видел в своем духовном путешествии другую вселенную. И пришла огромная богиня Кали с множеством рук, голов. И она извергала пламени, кидалась горами, разрушала планеты. Даже смотреть на нее было страшно. И Васиштха так поклонился ей издалека. Вот так мы должны выстраивать отношения.
Видя страдания сансарических занятий как яд, они усердствуют в практике ради будущего. Видя бесполезность стремлений этой жизни, они обладают огромной силой духа и упорством, пытаясь достичь непревзойденного просветления. Такие благородные люди, которые не запятнаны недостатками направленного на соперничество и честолюбивого стремления к материальной выгоде и престижу, являются возвышенными духовными потомками победоносных. Если ты даешь таким людям полные наставления, это принесет пользу и тебе, и другим. Помни об этом.
Здесь описывается качество подходящих сосудов практикующих, имеющие веру, обладающие усердием, всегда контролирующие свой ум, смиренные, чистомыслящие, чистые, усердные в служении, отрешившиеся от мирского, те, кто знают, как правильно поддерживать самаю, хранить гуру-йогу в своем сердце, имеющие веру и преданность, тщательные в поступках, внимательные в словах, всегда делающие подношения божествам, святым и садху, соблюдающие культуру садху. Это все садху, люди с благой кармой, достойные сосуды для дхармы. Те, которые практикуют дхарму, получат знаки реализации. избранные Богом. Для того, чтобы в этой жизни обрести связь с Богом, получить благословение, обрести богореализацию. Это значит, тамас и раджас в таких душах значительно подавлен, находится под контролем, а сатва пробуждена.
Неподходящий сосуд не может удержать молоко снежного льва, но если его налить в золотой кувшин, оно обладает чудесными свойствами. Мастер сказал: «Если ты хочешь достичь просветления в течение одной жизни, но не вступаешь на путь дисциплины, практика не будет принята к сердцу, поэтому необходимо соблюдать дисциплину».
Дисциплина – здесь, очевидно, перевод слова, эквивалент «тапасья». Необходимо вступать на путь тапасьи, когда нужное качество существует. Тапасья бывает двух видов – внешняя и внутренняя. Из них внутренняя – самое главное. А внешняя иногда она также полезна. И внутренняя тапасья заключается в внутреннем делании. Антар-тапасья заключается в том, что мы непрестанно помещаем свой ум в Бога с помощью искусственных методов созерцания, вичары, вивеки. Другими словами, нужно стать монахом внутри и непрерывно заниматься исследованием Бога, медитацией на Бога. И такое исследование Бога называют брахма-вичара. И сначала нужно выслушать, как это делать, вступив на путь Шраваны. И много раз надо слушать. Много раз. Затем нужно проанализировать это, вступив на путь Мананы. Много нужно прояснять и пробовать практиковать. То есть Манана – это также и практика. Когда мы делаем Атма-Вичару, Брахма-Вичару, Шамхави-Мудру, практикуем четыре основы внимательности. Мы пробуем разные подходы. И, наконец, мы находим то, что за пределами ума, за пределами эго. Мы находим направление на Бога, точку Бога, как пребывать в медитации на Бога. И наш ум обусловленный очень радуется, когда мы это находим. И тогда мы можем вступить на путь нидхьясаны, непрерывного поддержания. И сначала нужно непрерывное, постоянное усилие. Потом это усилие должно становиться все более тонким и тонким. Грубое усилие не позволит вам быть в истинной медитации, в истинном созерцании. И только когда вы исчерпаете усилие, оно утончится до неузнаваемости, только тогда вы можете отбросить усилия, вступить на путь великого недеяния и находиться за пределами делания, действия и за пределами метода. Упая будет отброшен, и вы вступите на путь анупая. Только тогда начнется путь естественного состояния, пребывания в божественном. Усилие не следует делать грубым, но и не следует его оставлять раньше времени. Один святой говорил так: изначальная природа пробуждения в исправлениях и поправках не нуждается. Но низшая природа нуждается и в исправлениях и поправках. Если ее оставить как есть, она послужит причиной перерождения в нижних мирах, в средних мирах или в мирах сансарных богов. Это означает, что мы не можем улучшить Бога. Мы не можем улучшить атман. Мы не можем методом его очистить. Он не нуждается в этом, он обладает самосовершенством. Всеведение, божественная сила, божественная слава, божественная чистота и красота, божественная мудрость. Все это присуще Богу по определению. И нам не надо пытаться улучшить абсолютную истину. Нам нужно открываться ей. Но методы помогают исправить нашу двойственную, омраченную природу на относительном уровне. Убрать те завесы, которые мешают нам открыться божественному.
Госпожа Цагьял спросила, как вступают на путь дисциплины? Мастер ответил, если ты, начиная практиковать дхарму, не делаешь практику, соблюдая дисциплину, а остаешься праздной, ленивой и много воображаешь о себе, ты не добьешься успеха. Поэтому отправляйся в благоприятные месяцы, летние и осенние сезоны, или в благоприятные дни, восьмой день, новолуние и полнолуние, в место для ретрита, такое, как захоронение, нагорье, снежная гора, отдаленное убежище, обитель ситха или в лес. В этом месте ты должна поднести, устроить место для сидения, приготовить мандалу, выложить подношение и сделать алтарь с образами просветленных тела, речи и ума. Поднеси дарма божеству местности, нагам и прочим. И, сделав подношение напитка, прикажи им воздержаться от создания препятствий и прикажи, чтобы они стали добродетельными спутниками.
Каждый месяц мы практикуем садхану в ретрите. И одна из моих санкальп – повысить ретритные стандарты и соблюдение ретритных обязательств. Начиная с сентября месяца, ежемесячные ретриты у нас по времени будут увеличиваться. Десять дней для монахов, семь дней для послушников, пять дней для брахмачари, практикующих. Но мало войти в ретрит, нужно это делать правильно. И нужно принимать всякий раз, когда ты входишь в ретрит, обязательства. И принимать это как свою тапасью и стремиться их выполнять, если только ретрит не свободный. Свободный ретрит – это не тапасья. Ну, это, скажем так, отдых. Делал севу, делал, надо поспать, в медитации сесть. Помолчать чуть-чуть, прийти в себя. Заглянуть внутрь. Но все остальные ретриты – это тапасья. И перед тапасьей мы должны выразить санкальпу. Мы должны определиться, что мы будем соблюдать, сколько сессий, какие методы, сколько нам надо делать сессий медитации, какую мантру читать, мауну соблюдать, где жить. И мы должны все время сосредотачиваться на том, чтобы эту тапасью выполнить. Если вы взяли соблюдать мауну, ни в коем случае не надо разговаривать. Это значит, ну, вы не уважаете свою тапасью. Если есть три сессии, надо стараться выполнить три сессии. Причем каждую двойной предел делать. Это нелегко. Я знаю, как это нелегко. Но если вы будете так практиковать, вы будете получать огромную пользу от ретрита. Перед ретритом надо сделать подношение, мысленное или внешнее, чтобы настроиться, получить благословение линии. А если длительный ретрит и уединенный, например, сутки, то благоприятно делать подношение божествам местности, чтобы они не препятствовали духам и так далее.
На следующее утро прекрати бездельничать. Вместо этого займись тем, что связано с дхармой. Делай подношения мастеру и драгоценным, возноси мольбы и подноси тарма и даму, дакиням и защитникам дхармы, чтобы не исчезли ситхи.
И дам это иштадевата.
Поднося тарма.
Тарма – это подношение, сделанное из теста.
Не бросай их рисунком в наружном направлении, а для создания благоприятного обстоятельства направляй их к себе.
Делая подношения, сосуды не должны быть переполнены, иначе вы расплескаете свои заслуги. Но они не должны быть недолитыми, иначе ваша заслуга не будет полной от подношения.
В дневное время ты должна практиковать, рассматривая свои ощущения как сновидение. Это означает, оставайся естественной и без напряжения, не исправляя то, что появляется. Оставь свое переживание спонтанно свободным и открытым. Пребывай в бодрствовании и ни на чем не фиксируйся.
Итак, когда мы готовим себя к ретриту, нам надо дать себе задание быть все время осознанным, быть непрерывно внимательным с утра до вечера. Но эта внимательность должна быть естественной и спонтанной. Она не должна быть напряженной и вымученной, потому что если мы будем судорожно напрягаться и стараться быть осознанным, созерцать, мы можем нарушить течение нашего ветра и заработать вата-нарушение. Вата-нарушение – дисбаланс ветра. Когда ум, заклинивший в какой-то санкальпе, тянет вверх, тогда ваше тело ослабляется. Мы должны обратить внимание на расслабление и естественность созерцания. Тем не менее, мы не должны терять санкальпу, не должны терять усилия и быть все время бдительным. Читать с нерассеянным умом молитвы, делать визуализации, читать мантры. И все это соединять с естественным присутствием. А если естественное присутствие не раскрыто, то с полнотой внимания. Это гораздо проще. А если полнота внимания не раскрыта, то с простой внимательностью к дыханию, телу, эмоциям. Но какая-то внимательность должна присутствовать.
В вечернее время ты должна принимать осознавание как путь. Это означает, усиль осознавание в конце дня и оставайся бдительной и бодрствующей, не впадая в дремоту и оцепенение. В полночь объедини состояние глубокого сна с природой ума, с природой реальности, и спи в состоянии без мыслей. Настройся сильной решимостью, думая: «Я узнаю, что мои сны – это сны». Благодаря этому ты сможешь помнить природу реальности во время видения снов и будешь освобождена от восторга или кошмара.
Итак, когда вечер наступает, мы должны углубить и усилить свою практику внимательности и осознанности. Если она падает, то применять мантру, визуализацию, молитву. Засыпая, выполнять преображение – Тхьян-девату, иллюзорное тело, защищать место шатром и выполнять простые очистительные визуализации. Читать молитвы своему Иштадевате, древу прибежищу, чтобы уснуть в состоянии осознанности и распознать сны. Что значит распознать сны? Нам особо не интересует распознавание снов, но нам интересует распознавание Бога в снах. Многие люди учатся распознавать сны и блуждать в сновидениях. Даже есть такие люди, я слышал, хакеры сновидений. Они считают себя бесстрашными хакерами, взламывающими астральный мир, которые бродят туда-сюда, делятся опытом, пробуют разные методы. Но смысл йоги сновидений – это не просто получить астральное переживание глубин подсознания. Нас интересует распознавание реальности. Божественной реальности, распознавание Бога в снах. Нам не надо слишком много уделять внимания самим снам, нам надо уделять внимание источнику снов. Для этого мы должны сохранять свое намерение быть осознанным, выполнять брахма-вичару или другую санкальпу и делать молитву древу прибежища своему Иштадевате. Выполнять базовое преображение. Если мы можем, то нам надо вспомнить семенную мантру своего божества. Повторение семенной мантры божества в сновидении приводит к вспоминанию источника этой мантры.
В утреннее время ты должна принять природу реальности как путь. Это означает, когда ты пробуждаешься ото сна, и твое тело чувствует себя комфортно, прими природу реальности в ум и практикуй самосуществующую внимательность.
Что значит принять природу реальности как путь? Вы не должны вводиться в заблуждение сложными умственными формулировками. Здесь все просто. В утреннее время нужно первую мысль направить на Бога. Вот что такое природа реальности. Сразу вспомнить Бога и принять это своим главным путем. Не только в ретрите, но и в повседневной жизни. И очень внимательно, аккуратно, некоторое время полежав, не сразу, направив свое сознание на Бога, вспомнить то, что вы прожили в тонком теле, и проанализировать, была ли у вас осознанность, какие были сновидения. Удалось ли вам обнаружить просветляющую пустотность этих сновидений и найти их источник или нет? И сделать какие-то метки в своем уме, касающиеся знаков в тонком теле или ключевых точек тонкого тела, чтобы с этим можно было продолжить работать. И затем, аккуратно встав, удерживать памятование Бога. Когда вы пришли чистить зубы, умываться, принимать душ, вам надо направлять свой ум на Бога, выполнять брахмавичару. Это и называется осознанность созерцания. А что бывает, что делать, если вы не знаете, как направлять ум на Бога и где Бог? Самое сложное на свете. Тогда вам просто надо практиковать полноту внимания и внимательность к действиям, к мыслям. Просто быть внимательным. Просто наблюдать и выращивать сакши, внутреннего свидетеля и наблюдателя. Делать все осознанно. И помнить о Боге на том уровне, на котором вы можете. Например, вы можете сказать: я не знаю, что такое Бог, но я знаю, что такое Дататрея. У него есть такая форма, имя. Я буду визуализировать его над макушкой и помнить его над макушкой. Или я буду визуализировать его как древо-прибежище. Что делать, если не удается полнота внимания или не удается внимательность быть осознанным, и ум постоянно убегает, скачет, хочет думать? Тогда надо занять его мантрой. Семенная мантра вашего божества должна стать вашим спасательным кругом. Все время читайте мантру в уме или мантру языком, но не слишком громко, шепотом. Концентрируйтесь на звучании слогов мантры, на их понимании. И это будет вашим памятованием Бога. Итак, вы должны выбрать определенную тактику, линию вашей садханы, чтобы максимально памятовать о Боге. Есть методы более высокие, более низкие. Более высокие – это просто пребывать в естественном состоянии Бога. Но самые высокие методы – самые недоступные. Это как дорогой автомобиль. Дорогим автомобилем легко управлять. И когда ты едешь, даже не чувствуешь, что едешь. Но одна беда – он стоит очень дорого. И он может быть недоступен. Тогда ты должен рассчитать свои силы и взять тот метод, который действительно тебя будет помогать. Полнота внимания, внимательность, мантра, памятование имени и формы Иштадеваты – все это также хорошие методы. И вот памятование божественной реальности о Всевышнем Источнике должно стать вашим путем в течение всего дня. Вы должны принять это как свой путь. Вот это будет антартапасья.
Не поддавайся, потакая себе в лени и праздности, а практикуй, очнувшись ото сна и соблюдая в должной мере дисциплину. Пока ты не завершишь ретрит, не носи чужую одежду, поскольку это может стать причиной осквернения и рассеяния твоей практики. Если твоя пища слишком обильна, ты попадешь под власть мешающих эмоций. Если она слишком вредная, твоя физическая сила уменьшится, и ты не сможешь продолжать практику, соблюдая дисциплину. Соблюдай умеренную и сбалансированную диету. Не ешь нечистую, украденную или выброшенную пищу. Не ешь пищу людей, которые осквернены нарушением самая, или пищу людей, которые тревожат злые духи. Если ты сделаешь это, достижение будет замедлено, и могут возникнуть препятствия для завершения ретрита.
Один ученик саньяси, у одного ситха, в древности принимал пожертвования от одной женщины. Она носила ему еду. И он пожаловался мастеру, что его самадхи исчезла. И мастер посмотрел, сказал: «Ты ешь пищу, эта пища загрязняется мыслями этой женщины». Тот сказал: «Ну, она делает это с искренней верой, что мне делать? Я не могу отказаться». Сказал: «Когда в следующий раз она тебе принесет эту пищу, возьми иголку и прими на кончик иглы». Он принял ее так, больше она не носила ее пищу ему. Независимо, находимся мы в ретрите или нет, мы должны блюсти свой ум, блюсти свою прану. Есть такая тенденция, она мне не очень нравится, это ретритозависимость. Когда человек внушает себе, будто без ретрита он не может практиковать. Он читает наставления для ретритов, читает, как великие святые практиковали в ретритах. И как бы рисует себе некую картину, когда он будет практиковать в ретрите. А вот в данный момент он отказывается практиковать. Он считает данный момент только прелюдией, подготовкой к ретриту. И он все время мечтает, как он будет практиковать. И причем часто он даже и в ретрит не садится, а все откладывает и откладывает. Я знаю, таких людей бывает. Они годами готовятся к ретриту, рассказывают, как они будут в нем практиковать. У них есть некая фиксированная идея, что практика только в ретрите возможна, а без ретрита она невозможна. На самом деле все не так просто. И вам надо учиться делать ретритом и ту вашу жизнь прямо сейчас. И вот антартапаси означает, что вы как бы никогда не выходите из ретрита. Безусловно, уединение – вещь благоприятная для некоторых садха, так же, как и для самадхи. И ретриты проходить надо, и их будем проходить. И немало. Некоторые, может быть, проведут полжизни в ретритах. Две трети жизни. Кому сколько судьба позволит. Но сама установка на жесткое разделение ретритной реальности и неретритной в принципе неверная. Мы должны учиться практиковать, созерцать, делать антартапасю в том месте, где мы сейчас здесь, где мы сейчас есть. Для этого нужны непрерывные тонкие усилия. Вторая неправильная установка – это зависимость от личной садханы. Опять же, я рассматриваю двойственность. Любая двойственность – это неправильно. Например, у человека есть жесткое разделение на севу служения и личную садхану. И мир для него такой черно-белый. Сева – вот это понятно. Я обеспечиваю сангу, обеспечиваю себя, служу Богу, а садхана – это я что-то делаю для практики. Я практикую, я медитирую, делаю техники. На самом деле нам надо стараться сделать севу своей практикой. Видеть все как практику. И напротив, садхану, мантры, асаны, пранаямы, медитацию сделать как севу. Сделать как подношение Богу, не как личную эгоистичную практику. Иначе практика будет развивать ваше эго. Оно и желание практиковать будет становиться вашим индивидуальным путем. И оно будет только усиливать ваше ложное эго. И потом вы в него много вложите, и вам сложно будет отказаться. Вам сложно будет отсечь надежды и страхи, связанные с практикой. И вот у садху, я заметил, развивается особая эго-практика. И развиваются особые уникальные надежды и страхи, связанные с практикой. Надежды, как я буду практиковать, что я получу, какую выгоду, страхи, как я не получу этого. Это тоже двойственность, тоже цепляние, их тоже надо уметь замечать себе, отсекать. И вот если нам удастся смешать севу и практику, севу сделать практикой, а практику сделать севой, вы придете к единому вкусу. Вы станете сильным, непобедимым садху, которого майя не ведет в заблуждение. И вот с таким единым видением вы действительно сможете много практиковать в ретрите. И вне ретрита вы будете так же практиковать, как в ретрите. Так же целенаправленно, тщательно и внимательно. Другими словами, вот эти два фундаментальных разделения нам надо как бы сломать. Разделение на севу и практику, разделение на ретрит и не ретрит. Потому что с таким разделением, даже вы будете долго практиковать, вы никогда не обретете единого вкуса. Вы не отсечете эго, эго как практикующего. Вы не сдадитесь на милость божественной воли, вы не станете проводником божественной воли и не получите знаки реализации в ретрите. Вы не выйдете на уровень недеяния, никогда не примете великого решения быть в великом недеянии. То есть всегда будет какая-то завеса, какая-то двойственность, какая-то надежда, страх. Напротив, когда вы это сделаете, вы сможете выполнять очень сильную тапасью.
Не сдвигай свое место для сидения. Если ты подвинешь место для сидения или постель до завершения ретрита или до того, как закончится срок, на который ты дала обет, знамения и признаки исчезнут, и ты можешь встретиться со скрытыми препятствиями.
Такие детальные, тонкие наставления касаются длительных ретритов. Если это ретрит 3 дня, вы сдвинули постель, ничего страшного, не беспокойтесь, не берите в голову.
Не выполняй ритуалы для защиты других и не пытайся изгонять нечистую силу. Если ты будешь делать это, твои способности ослабнут. Не смывай грязь со своего тела, с одежды, головы и волос, потому что ситхи из-за этого ослабеют и исчезнут. Нельзя стричь волосы, бороду или ногти, поскольку это ослабит силу мантры.
Это особенно касается тантрийских садхан, когда вы много читаете мантру, занимаетесь визуализациями, вы окутываете себя определенной шакти. И конечности на теле, ороговевшие части, волосы, ногти, кожа, пот, как бы насыщаются определенной субстанцией, оджасом. Если вы их сильно себя смываете, вы как бы вымываете с себя все благословения. Поэтому если выполняются какие-то интенсивные садханы, тапаси в длительном ретрите, не надо каждый день омовение делать или 3 раза в день. Это брахманическая традиция, ритуальная чистота. Но в ретрите мантра садханы, это наоборот может забрать у вас знаки реализации. Слишком грязным тоже не надо ходить.
Не разъяснять другим дхарму, находясь в своем ретритном жилище, потому что это создаст препятствие для признаков достижения. Не давай обет или клятву практиковать в течение долгого периода времени только 1 раз, а делай это каждый день, иначе ты можешь попасть под влияние мары.
Например, если вы решили практиковать неделю, вам надо каждый день выражать санкальпу, практиковать, соблюдать ретритные обязательства, повторять их. Если вы решили практиковать, получили благословение, практикуете 1-3 месяца, сесть и произнести в начале обязательства недостаточно. Их надо повторять каждый день. мысленно или перед алтарем, пробуждая свою санкальпу, а в идеале даже перед каждой сессией медитации, потому что вы не сможете практиковать двойной предел тогда, если забудете свои санкальпы. А бывают случаи, когда человек забывает свои санкальпы, потом у него в ретрите откуда-то берется компьютер. И он практикует двойной предел, рассматривая новости в интернете в ретрите. И это уже конец всей тапаси, и ни в какие ворота вообще. Ну, даже так бывает. Потому что ум, он не любит практиковать, он не любит тапасию. Он любит развлекаться, любит спать, любит лениться и мечтать. И у вас должна быть воля, санкальпа, решимость, чтобы этот ум все время держать под контролем.
Сила мантры не развивается при беседах с другими, поэтому храни молчание.
Есть ретрит свободный, в котором нет ограничений. Есть ретрит обычный, в котором вы практикуете минимум 3 сессии и соблюдаете мауну и расписание. А есть ретрит аскетичный, в котором вы соблюдаете еще более жесткие правила. Есть ретрит темный, в котором вы не выходите даже. И чем сильнее ретрит, тем труднее его соблюдать, но тем и сильнее практика. Сначала вам надо научиться качественно проводить дни, недели и даже месяцы, если будет, в обычном ретрите. Выполнять расписание, чтобы ваш ум был стабильным, и чтобы у вас все время было вдохновение, усердие и усилие. Когда вы научитесь стабильно выполнять обычные ретриты, например, 7 дней в неделю, вы можете переходить в аскетичные ретриты. Когда вы сможете выполнять аскетичные ретриты, вы готовы к темным ретритам. И параллельно увеличивается время. Такова система практики у нас в монастыре. Но не надо сразу мечтать: о, я пойду в самый длительный, в самый темный ретрит. Если у вас нет должной квалификации, подготовки, вы даже не сможете выполнить свои обязательства. Это очень постепенно надо наращивать, чтобы не повредить жизненную силу, не навлечь на себя препятствия, не заработать дисбаланс ветра или не загнать свой ум в тупик. Поэтому традиционно, пока йоги не набрал духовной силы, ему не нужны длительные ретриты. Всегда учителя не рекомендуют. Они говорят: что, хочешь мар кормить? Ну, идите. Йогин должен набрать духовную чистоту, духовную силу через самоотдачу, веру, очищение. Привыкнуть к практикам. Тогда он будет во всеоружии. Тогда мары станут его локопалами, защитниками. Он сумеет их усмирить силой разума.
Если ты совершаешь ваджные песнопения тайной мантры или гневных божеств громким голосом, их силы уменьшатся. Они, люди и духи, испугаются и ослабнут. Поэтому совершай песнопения правильно.
Это не касается коллективных практик, именно индивидуальных. Коллективных это можно.
Если ты начитываешь мантры лежа, считая их находящейся на груди рукой, ты лишь обременяешь себя. Во всех случаях, когда ты сидишь с выпрямленным телом, каналы будут прямыми, и это позволит ветрам циркулировать свободно. Поскольку ветры и ум связаны друг с другом, в результате того, что ветры струятся свободно, твой ум сможет оставаться сосредоточенным и сконцентрированным. Поэтому есть чрезвычайно важное основание для того, чтобы ты удерживала тело в медитативной позе из 7 положений. Не спи в дневное время. Это повлечет за собой множество недостатков. Поэтому во что бы то ни стало, откажись от дневного сна.
Поза из семи положений, так называемая семиконечная поза, это падмасана, сукхасана или ситхасана. Когда позвоночник прямой, плечи расправлены, шея слегка наклонена, руки находятся в одной из мудр, дхарма мудре, джняна мудре. Кончик языка касается неба, а взгляд направлен в область носа. Если мысли вас беспокоят, возбужденные, вы направляете их ниже области носа. А если есть тамас, притупленность, расплывание, засыпание, вы приподнимаете свой взгляд. И ваши глаза не полностью открыты и не полностью закрыты, они прикрыты немного. Все это части правильной семичленной позы.
Не плюй и не извергай слизь в местах, которые часто посещают люди, потому что это помешает силе мантры. Пока ты не завершила практику ретрита, оставь действия, приносящие пользу другим, занятия и отвлечения, а также действия, которые мешают твоему телу, речи или уму. Концентрируйся с упорством на своей практике, увеличивая добродетельные поступки для своей пользы. Во время продолжения ретрита, какие бы хорошие или дурные знаки практики или магические проявления ни появлялись, не вовлекайся в пристрастия и предубеждения и не выноси суждения о том, что следует принять, а что отвергнуть. Практикующая, дай своему уму покоиться в его естественном состоянии и продолжай практику до конца. Закончив ретрит, сделай подношение благодарения. Ослабь ограничения своего ретрита, но сохраняй ретритные условия несколько дней, не уходя в город или в далекие места.
Так, перед серьезным ретритом полезно сделать подношение в начале ретрита и по завершении его. Подношения бывают внешние или внутренние, манасика. Манасика подношения означает, мы их делаем в уме, в визуализации. Внешнее значит, мы на алтаре делаем. Вы можете делать обоими способами по вашим обстоятельствам. Один садху, описываемый в йоговой сиштхе, хотел сделать пуджу. И он собирал цветы за пуджи по лесу. И пока он собирал, он провалился в колодец. Но поскольку он дал обет всегда проводить пуджу, в положенное время он, лежа в колодце, провел пуджу. Манасик на уровне мыслей. И получил тот же результат, что и в реальности.
В течение 3 дней не спи ни в каком другом месте, кроме своей постели. И находись там, где тебя не увидят люди, которые не давали такую же самая. Не показывай другим материал своей практики и не делись веществом завершения, а отведай его сама. От начала до завершения практики не бросайся внезапно из ретрита, что бы ни случилось. Узнай это как препятствие мары и не поддавайся трудностям. Во всех случаях практикующий, который усердствует в приближении и достижении, не должен случайно вовлекаться в повседневные занятия.
Приближение и достижение – это особое место в иллюзорном теле, называемое самбандха и махакрия. Когда вы выполняете преображение, зарождаете семенной слог – это самбандха, связь с божеством. Когда вы выполняете начитывание мантры, испускание света, очищение пространства, преображение в чистую страну, это называется махакрия. Есть обычная самбандха и великая, есть обычная крия и махакрия. Далее говорится. Не ешь никакую пищу, мимо которой ты проходишь, не надевай на себя запачканные или оскверненные одежды, не ложись, где попало, чтобы уснуть, если ты практикуешь ретрит по мантра-йоге особенно. Такой ретрит по мантра-йоге планируется у нас на день Дататрии в этом году зимой. Уже сейчас можно к нему готовиться. Не испражняйся на виду у других или там, где ходят люди. Не совершай неуместных действий, не соответствующих йогической дисциплине. Всегда будь чрезвычайно внимательной в своем поведении. Итак, истинный садху должен быть чрезвычайно внимательным в своем поведении. Это завет Падмасамбавы. Я скажу, не только в ретрите, но и в повседневной жизни. Мы должны быть внимательными в наших отношениях с другими. Прежде чем что-то сказать, подумать, не побеспокоит ли это других. Внимательными к нашей севе. Внимательными к тем, кто дает севу, потому что он является каналом божественной воли. Если мы проявим невнимательность к каналу божественной воли, то мы и к самой божественной воле проявим невнимательность. И тогда божественная воля нас не очень-то и благословит. Внимательными в этике. Далее Падмасамбава говорит. В целом, если ты желаешь счастья, доведи до конца свою практику дхармы, соблюдая дисциплину, тапасию и принимая неприятные обстоятельства. Он говорит, не отвергая, а принимая. Раздели дни и ночи на части, делай практику в размеренных сессиях. Тогда твое счастье будет долгим. Помни об этом. Счастье для садху – это божественное благословение. И вот здесь мастер Падма дал описание, как практиковать, какие условия, чтобы эти благословения были долгими и не иссякали.
Oh.